ТГБ Продакшн представляет Алексей Калинин, якудза из другого мира. Текст читает Алексей Семенов. Книга четвертая. Клан над Кабуки-тё, Тацуно-кучи. Глава первая. Нет ничего лучше, чем сходить в жаркую баньку после изнурительных тренировок, чтобы каждая клеточка тела завернулась в тюрбан кайфа и просигнализировала мозгу, что в ближайшее время лучше не беспокоить. Клеточка ушла в отрыв, чтобы мышцы из каменных превратились в обычные жесткие, но расслабленные. Чтобы не стоять в тяжелой беспонтовой стойке всадника и втыкать в воздух удары. Мало того, чтобы не втыкать, так надо бы еще и выговаривать названия ударов, чтобы мой маленький товарищ мог повторить за мной. Мы тренировались на заднем дворе дома сенсея Наробу, неподалеку от сада камней, и выполняли удары руками. Тренировались настолько давно, что руки уже сами собой делали фигуру из трех пальцев и норовили показать усталым глазам. И мозг периодически напоминал об обжигающем паре и расслабляющей атмосфере уединения. А что? Сейчас бы в баньку и пару-тройку банок пива, да чтобы запотевшего со слезой. И банщицу симпатичную да веселую. Понятно, что девушки не отказались бы от кваса и мускулистого массажиста, но по мне лучше пиво и банщица. Думаю, что мужчины со мной будут солидарны. Еще веничек дубовый и прорубь рядом. Вот о таком я мечтал под июньским солнцем, когда в сотый раз вытирал пот со лба. Мечтал, но вместо этого в 5000-й раз командовал «Джеб Дзидан! Сутарета Дзидан! Джеб Тюдан! Сутарета Чудан!» Тануки по имени Киоси, а по фамилии Аяда стоял рядом и повторял за мной. Левый прямой в голову, правый прямой в голову, левый прямой в корпус, правый прямой в корпус. Выполнял старательно, с чувством, толком, расстановкой. Сенсей сначала наблюдал за нами, но после того, как его начали донимать мухи, он скрылся в доме и уже больше получаса не показывался. Мы тренировались упорно, потому что в скором времени должны были совершить нападение на главный офис якудзы. А тут лучше подготовиться капитально, чтобы минимизировать потери и утраты. Джеб Дзидан. Сутарета Дзидан.
«Босс, а можно задать вопрос?»
— подал голос Киоси. «Это он меня называл боссом. Мелочь, а приятно. Это если учесть, что я из касты хининов и даже ношу татуировку на щеке, обозначающую мое место в местной иерархии. Хотя касту неприкасаемых с названием хинин упразднили, но старшее поколение и те, кто родился до вступления силы закона о равноправии, все еще красуются светочкой сакуры на щеке. Красивая метка низшего сословия. Чего тебе, дружище?»
«Вот как так сказать девочке, что она тебе нравится? Ты же вроде как мастер в этих делах».
Я оглянулся на дверь в дом. Сенсея не видно, стебаться некому. А вот если мальчишка хочет узнать по поводу привлечения внимания девчонок, то он обратился по адресу. Я не ловелас, но от веселого перепихончика никогда не откажусь. Да и как тут отказаться, если вселился в молодое тело, у которого гормоны прут из всех щелей? «Делай вид, что мы продолжаем тренироваться. Вдруг сенсей выглянет».
«Понял, босс».
Я продолжил выполнять прямые удары, и Оси старательно их повторял. Со стороны могло показаться, что мы полностью ушли в тренировочный дзен.
«Тебе нравится девочка в классе?» «Да, но я не знаю, как сделать так, чтобы она посмотрела на меня не как на придурка, а как на мальчика, с которым можно дружить».
«Сумкой по башке бил, за косички дергал, бента прятал».
«Ну...» — замялся Тануки.
«Ясно. Значит, дело хуже, чем я предполагал. Тут тактика нужна, стратегия».
«Какая стратегия, босс?»
«Узнай ее интересы, изучи информацию, которой она увлекается, чтобы было о чем поговорить. Следи за собой, не пачкай одежду и не ходи вечно растрепанным. Будь естественным. Дай девочке знать, что она тебе нравится. Бросай на нее неоднозначные взгляды. Обращайся к ней чаще, чем к остальным, выделяя из толпы. Не хвались своими победами, но преподноси их как нечто само собой разумеющееся. Как будто ты каждый день преодолеваешь Фудзияму. Не забывай делать ей ненавязчивые, искренние комплименты».
«Какие такие комплименты, босс?»
«Ну, допустим, ты мог бы сказать, что когда впервые увидел ее, то сразу же забыл обо всем на свете. Или похвалить ее волосы и сравнить по легкости с облачками на небе. Или сказать, что тонешь в глазах, как в глубоком омуте,
и впервые тебе не хочется выплывать. Вот как-то так, Киоси».
«Красиво говоришь, босс. Я так не смогу, наверное. У меня при виде ее язык сразу же в полено превращается. И хочется сказать что-то хорошее, а язык не может. Вот и приходится бить сумкой, чтобы хоть как-то выразить то, что накипело».
«Досадно, конечно. Так с панталыка не возьмешь, тем более девочку».
«Ну, мы можем порепетировать. Вроде как тренируем сейчас удары, чтобы в нужный момент не облажаться. Вот и с комплиментами можем так сделать. Представь, что я девочка, которая тебе нравится».
Киоси на мгновение замер и уставился на меня расширенными глазами. Он даже забыл про то, что надо делать удары, на что я тут же скомандовал.
«Джеб дзидан, сутарета дзидан, джеб тюдан, сутарета чудан».
Это вывело его из ступора. Киоси послушно начал спарывать воздух, но через несколько секунд сказал:
«Босс, ты, конечно, извини, но вот ты ни грамма не похож на Кеори».
«Чудак, я и не должен быть похож. Ты можешь всего лишь представить, что говоришь свои слова Кеори. Закрой глаза. Если тебе трудно, и попытайся представить с закрытыми глазами. Вот, допустим, я — это ты, а ты — это я. И тогда бы я сказал следующее». Я пожевал губами, чуточку подумал и сказал: «Я постоянно думаю о тебе. Каким-то образом тебе удалось навечно поселиться в моих мыслях. Когда смотрю на зефир, то вспоминаю твое имя. Такое же воздушное и легкое. Когда вижу, как течет вода в реке, то сразу же вспоминаю твою походку. Такую же плавную и неторопливую. Когда вижу Фудзияму, то сразу же думаю о твоем лице, таком же величественном и прекрасном».
«А я...»
Киоси все-таки закрыл глаза, но продолжал исполнять удары.
«А я... очень ценю и уважаю твое мнение. Мне нравится, как ты одеваешься и как от тебя пахнет. Когда ты идешь по улице, то кажется, что Сакура сбрасывает цветы, чтобы не сгорать от стыда, проиграв соревнования в красоте».
«Ух, вот это ты загнул, но красиво. Давай дальше». Подбодрил я Тануки. Я продолжил делать удары, старался, чтобы наши удары были похожи.
«Ты украшаешь этот мир и делаешь его лучше», — уже увереннее сказал Киоси. «У тебя такая кавайная внешность, что никто не сравнится с тобой по красоте, а твоя душа такая добрая и нежная».
«Мальчики, я думаю, что вы на самом деле очень много времени проводите вместе», —
раздался за нашими спинами ехидный голос сенсея.
«Не, я не гомофоб. Я просто против пидоров».
Мы с Киоси замерли. Не сомневаюсь, что не только в моей голове возник вопрос, как долго за нами наблюдал сенсей. Что конкретно он слышал?
«Мы это... я... а, вот, Киоси будет выступать в спектакле, и поэтому...» Попытался оправдаться я и почувствовал, как уши полыхают ярче пламени.
«Да, я в спектакле того... этого...» — вякнул Киоси.
«Какой-то странный у вас спектакль», — покачал головой сенсей. «Чтобы парень парню в любви признавался».
С его довольной рожи не сходила улыбка. Он поймал двух мальчишек на горячем и теперь развлекался по полной. Я улыбнулся в ответ и поймал себя на том, что улыбка вышла виноватой. Вот как будто я и в самом деле сделал что-то плохое. Если вы не знаете, кто я такой, то могу представиться, пока уши горят ярче кумача. Итак, я попаданец. Тот самый, про собратьев которого написано около полумиллиарда книг. Попал из обычного Санкт-Петербурга в мистическую Японию. Местный мир отличается от нашего наличием магии. Омедо по-местному. Также тут стреляют, любят, предают и возвышенно признаются в ненависти. Как будто взяли да и закинули в технологический современный мир с элементами манги Наруто. В прошлой жизни я подвязался наемным убийцей. Был убит одной из жертв и перенесся в тело старшеклассника, который к тому же еще и оказался из касты неприкасаемых. Правда, после закона хинины стали в равных правах с остальными людьми, но сила привычки порой сильнее законов, поэтому приходится бороться и с проявлениями дискриминации. Попал я в ласковые руки Мизуки Сато, дочки главаря одного из кланов якудзы «Крылья Ветра», которая тут же ответственно спихнула меня под нежное крыло засушенного терминатора по имени Наробу. Сенсей Наробу сначала не хотел меня обучать, но потом сжалился, и в итоге мы с ним скорешились настолько, что души друг в друге не чаем. Но на людях постоянно собачимся, чтобы люди не увидели наших слабых мест. Так как я в теле хинина, то и судьба моя должна быть незавидной. Максимум работа осенизатором или другая какая грязная шабашка. Простолюдину из бывшей касты неприкасаемых императорский дворец не светит. Но родители Изаму Такаги, так зовут пацана, в теле которого я обретаюсь, решили, что пусть у их сына судьба будет лучше, чем у них.
Родители добровольно пошли в рабство, лишь бы Такаги мог выучиться в старшей школе среди детей аристократов и стать человеком. Да-да, вот такая вот самоотверженность. Однако их мысли встали поперек горла одному полицейскому чину, который по совместительству был главой другого клана якудза Хина Хэбикай. Сынок полицейского Сатору Мацуда учился в одном классе со мной. И это до нельзя раздражало старшего комиссара. Он начал чинить мне различные козни, шантажировать жизнью родителей, заставлять участвовать в соревнованиях со смертельным исходом. Но в итоге мое кунг-фу оказалось сильнее. На жизненном пути к нашему с сенсеем тандему присоединился маленький оборотень Тануки по имени Киоси. Он оказался непоседливым, ленивым и непослушным, возможно, именно поэтому и взяли на воспитание. Мы еще надеялись сделать из него человека. После смерти старшего комиссара Сатору взял на себя управление кланом Якудза. Он так ловко подставил меня под месть рыжеволосой кицуны по имени Шака, что та едва не укокошила вашего непокорного слугу. На этот раз мне повезло, не укокошили, хотя и очень старались. В процессе моего укокошивания получилось выяснить, что и Сатору, и Шака глотали волшебные пилюльки одного из аристократов. Стали при этом очень быстрыми и сильными, а фармацевт-аристократ вознамерился уничтожить меня. Причем не один, а вместе с 9 друзьями, которые тоже были не пальцем деланы. Постепенно у меня получилось убедить их всех, что мое кунг-фу со времен старшего комиссара не ослабло. После этого я обрел проблемы с 9 отцами-аристократами, но вроде бы получилось и это разрулить. У меня на руках оказалась запись признания доктора с пилюльками. Правда, эта запись стоила жизни одному неплохому человеку, но месть за этого человека была достойной. Теперь же Кицуне Шака узнала про обман, но в итоге на нее нацепили ошейник, готовый в любую секунду взорваться. Мало того, Сатору предупредил, что дальше она будет участвовать в черном кумите, где после 3 боев получит право снова сразиться с ним. Сатору пока был уверен, что у него получилось меня завалить путем утопления. Я же не торопился его разубеждать. Вот и тренировались мы на заднем дворе сенсея, пока он не возник, как всегда, не вовремя.
«Ладно, ребята, не надо оправдываться. Просто не теребонькайте друг другу, а то до добра это не доведет. Лучше на девчонок переключитесь. Научитесь им комплименты говорить», — покачал головой Наробу.
«Да мы это. Да мы то».
«В общем, Изаму, слушай сюда. Мне плевать, что вы тут делали, но вы прекратили тренировку, а это вообще никуда не годится. Завтра будете тренировать удары с утра и до тех пор, пока солнце не скроется за домом господина Нагана».
«Простите, сенсей», — хором сказали мы и поклонились.
«Не прощу. Сказал, что будете отрабатывать, и будете отрабатывать. Но это будет завтра. А сегодня? Пойдем, Изаму. Я приготовил большой круг для призыва могущественного Сикигами. Нужно несколько капель твоей крови, чтобы Сикигами слился с тобой и мог помочь в поединке с Сатору».
«Чего?» Я постарался, чтобы мои брови не улетели от удивления куда-то на затылок.
«Ничего. Я вызову могущественного Сикигами, чтобы он тебе помог. Тебе еще сколько раз нужно это повторить?»
«Не нужно мне повторять. А это, надо будет сексом с кем-то заниматься».
«Нет, пока не победишь Сатору, ни в одну дырочку соваться нельзя». «Что, приуныл? Я пошутил. Этот Сикигами будет питаться твоим боевым духом, поэтому не затягивай со встречи с Сатору».
Я взглянул на сенсея. На этот раз на морщинистом лице не было и тени улыбки. Он смотрел на меня совершенно серьезно. «Подожди, а если я не успею, что тогда?»
«Тогда он за месяц высосет твой боевой дух подчистую и оставит только пустую оболочку. Это будет прекрасным дополнением к пустой голове, так что ты обретешь единение и покой».
А вот на этот раз улыбка расцвела буйным лотосом. Сенсей все-таки сумел меня подколоть, и теперь страшно гордился этим. Я в ответ скорчил рожу.
«Ладно, пойдем, покажешь, что у тебя там за сикигами такой», — махнул я рукой. «Отнесись к этому ритуалу серьезно. Это тебе не хухры-мухры. Это могущественный сикигами. Следовательно, он требует тщательного подхода. Одна ошибка, и все пойдет на смарку. Да что там на смарку? Может произойти такое, что и придумать нельзя. Вернее, можно, но я столько саке не выпью. Поэтому ты
Палец сенсея показал на Киоси.
«Оставайся на месте! И даже не вздумай заходить во время ритуала! Дождись того времени, когда мы выйдем на улицу! Понял? Или уши надрать?»
«Понял», — тут же ответил Киоси. «А в дырочку подглядывать можно?»
«Мал ты еще в дырочку подглядывать! Вот подрастешь немного, и тогда в столько дырок заглянешь! В общем, чтобы духу твоего в доме не было!»
Киоси вздохнул, что-то пробурчал себе под нос, тихо пробурчал, чтобы сенсей наверняка не расслышал. Он направился к торчащему из стены крану. Там мы иногда набирали воду для полива небольшого сада и умывались, когда было особенно жарко. Вот и сейчас, после тренировки, было классно умыться.
Я с завистью посмотрел, как он плещется и фыркает под струей холодной воды. А мне бы в баньку. Ну ладно, после ритуала с Сикигами обязательно выберусь на горячие источники и уже там оторвусь по полной.
«Идем, идем! А то мы так до вечера не справимся!»
Поторопил меня сенсей, когда увидел, что я застыл. Я вздохнул и пошел следом за сенсеем. Знал бы, что случится, тренировал бы удары неделю и не заходил бы в дом. Увы, рядом не было девочки-оракула по имени Сузу, которая предупредила бы меня о том, что произойдет на ритуале. В большой гостиной на полу кругом стояли зажженные свечи. Между ними лежали полоски бумаги с заклинаниями. Старательно вычерченные иероглифы содержали в себе странные имена и названия, которых я даже не знал. По сути, их можно сравнить с билибердой, какую и пишут дети, когда только-только учатся писать. Но явно эта билиберда была очень важной, потому что сенсей сразу стал серьезным.
«Садись напротив меня, ученик! Смотри вот на эту свечу и старайся сильно не моргать, думай о хорошем. А когда я скомандую, то протяни вперед руку. Не гляди на меня так испуганно, я всего лишь возьму пару капель твоей крови. Нужно для ритуала. Не вздумай даже трогать бумагу. Если испортишь написанное, то может появиться вовсе не тот, кого мы вызывали».
Я уселся в позу лотоса на указанное место. Не могу сказать, что эта поза далась нелегко. Небольшое пузико мешало. Да, я похудел со времени попадания в новое тело, но до идеала было еще как до Китая пешком. Не очень далеко, но и не очень близко. Сенсей начал трясти над огнем свечек небольшим предметом, похожим на детскую погремушку. Из этой погремушки выпадали легкие хлопья, которые окрашивали пламя в разнообразные оттенки. Вместе с этими потряхиваниями сенсей заурчал, как будто сытый тигр. В урчании слышались слова, но разобрать их значение было невозможно. Я смотрел во все глаза, как в центре разложенных ромашкой бумаг с иероглифами возникла зеленая воронка. Небольшая, не выше метра. С каждой новой секундой воронка уплотнялась. На стенке воронки проявились глаза. Красные глаза. Они крутились, будто на карусели, то и дело вспыхивали, когда в очередной раз попадал в их поле зрения.
«Это кто?»
«Заткнись и не мешай! Не отвлекай!» — прикрикнул сенсей.
Пришлось замолчать. Сенсей прикрыл глаза, когда тряс погремушкой над последней свечкой и резко сказал:
«Протяни руку, мой ученик!»
Я только собрался протянуть, как в гостиную ворвался маленький ураган.
«Сенсей, к нам пришел Исай Макото!» — выкрикнул Киоси. «А, что у вас за хрень на полу? Да что же это такое?»
На крик влетел Исай, одноклассник с прической Соника из детской компьютерной игры, распахнул глаза и запнулся. Так удачно запнулся, что плюхнулся на пол, проехал пару метров, скомкал один из листков бумаги и сдернул голову от боли. Из его расквашенного носа вылетела струйка крови, и несколько капель попало в зеленую воронку. Грохнул гром, а из воронки вверх ударили молнии.
«Да что же вы наделали, сволочи!» — взревел сенсей. «Уходи! Уходи! Я вызывал не тебя! Убирайся прочь!»
Зеленая воронка моментально стала черной и увеличилась до человеческого роста. Многочисленные глаза в ней вспыхнули алым пламенем. Крутящийся дым взлетел в воздух, а в следующую секунду втянулся в разбитый нос Исаи. Тот только шмыгнуть и успел. Сразу же воцарилась тишина. Мы все застыли, переглядываясь. Потом дернулся сенсей. Он потянулся было к палке, а его взгляд уткнулся в Киоси.
«Я не виноват! Я нечаянно!»
Взвизгнул Тануки и полетел к выходу. Мы проводили взглядами улепетывающего виновника. Сенсей только вздохнул на это и повернулся к Исае. Тот стряхивал головой, как будто пытался уложить мозги на место. «Исай, ты как?» — спросил я.
«Жалкий простолюдин! Как смеешь обращаться к аристократу?»
— пробасил Исай.
«Да я тебе башку за это снесу!»
Сенсей подошел, распахнул зрачки Исаи, вгляделся в них и вздохнул еще горше. Я такой вздох слышал всего пару раз, и оба эти раза не приносили нам ничего хорошего. Эх, а ведь я просто мечтал о баньке. Похоже, что поездка на горячие источники откладывается на неопределенное время. «Сенсей!» — позвал я негромко. «Что там?»
«Пиздец!»
— честно ответил Наробу.